Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 16 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Память. Нечеловеческая память». Продолжительность записи — 81 минута. Воспроизведено Golden Era Productions. У нас здесь так много материала, который нужно изучить, что мы просто будем и дальше на всех парах двигаться вперед. Сегодня не было третьей послеполуденной лекции. И это первая вечерняя лекция за 16 декабря. И мы будем говорить о памяти. Когда я говорю «память», я не имею в виду человеческую память. Человеческая память меня совершенно не интересует. Потому что человеческая память — это какая-то дикая комбинация раздражительно-ответных механизмов. Кто-то что-то вспоминает и говорит об этом. Какой-то луч или шум ударяет о ридж, и тот выдает эхо. И эхо попадает к какой-то сущности, и сущность говорит: «Минуточку, мне нужно об этом подумать». А затем это попадает в какой-то другой контур. А затем еще в какой-нибудь маленький контур. И затем эта мысль делает пару витков в пространстве, а затем попадает на другой ридж. Этот ридж, кстати, расположен на расстоянии 60 метров от человека. И мысли приходится пройти через огромное количество риджей, прежде чем она попадет в тысячи риджей, расположенных в голове. Схему хода мысли у Homo sapiens, находящегося в сильно аберрированном состоянии, начертить практически невозможно. Ее невозможно начертить, потому что того количества бумаги, которое для этого требуется, просто не существует. Мысль просто идет туда, сюда, повсюду, влетает в голову и вылетает из нее. Так вот, по сути, вы раньше избавляли человека от самых первых риджей. Вы убирали тяжелые факсимили с самых первых риджей. И когда вы устраняли контур, вы удаляли эти первые риджи. Мы добивались очень хороших результатов в этой деятельности, и в результате мы получали преотличных Homo sapiens. Мы делали это. Ну что ж, мы больше не делаем людей преотличными Homo sapiens. Мы делаем их тета-клирами. И более того, мы делаем их оперирующими тетанами. Это уровень, расположенный непосредственно над уровнем тета-клира. Как мы говорили в одной из предыдущих лекций, эти уровни таковы. Экстериоризированный тетан. Он находится снаружи, но если его тело повреждено, он в него возвращается. Тета-клир. Если его тело пропустить через сенокосилку, он просто скажет: ну вот ему и конец. И это уровень, его, вероятно, это несколько опечалило бы, но это было бы... Он по-прежнему существовал бы и сохранял бы свою идентность. Вы бы создали бессмертное существо, вот и все. Я имею в виду, что это не самая значительная цель. Теперь давайте поднимемся на уровень вверх и найдем оперирующего тетана. Если вы возьмете тета-клира, и когда я говорю «стабильно вне тела», то этот термин далеко не абсолютен, потому что у тета-клира бывают американские горки. Иногда ему лучше, а иногда нет. И первое, что вы делаете после того, как проведете ему все эти... Тета-клирование, конечно, состоит просто из... Вам просто нужно провести все то, что описано в 5-м выпуске стандартной рабочей процедуры, вот и все. Вы можете опустить шаги 6 и 7. Но вы можете провести даже их, если хотите. И вы просто проводите все действия, которые описаны в 5-м выпуске стандартной рабочей процедуры, и вы получаете тета-клир. На самом деле это все процессы, которые мы используем в работе. У нас есть множество других процессов, и вы можете время от времени разнообразить свой процессинг, используя их, и смотреть, к каким результатам это приводит. Вы обнаружите, что все они уступают стандартной рабочей процедуре. Время от времени, кстати, при работе с одним из членов 5-х завоевательных сил вы используете небольшие хитроумные процессы, о которых тут упоминалось. Вы добиваетесь, чтобы человек... Вы работаете с его кистями рук до тех пор, пока он не перестанет кричать «нет» при упоминании о руках. А затем вы просите его встать лицом к стене, понимаете? Вы говорите ему встать лицом к стене, опустить руки по бокам и взять свои лучи с рук, поместить их на стену и ощупать лучами стену. У него есть лучи, понимаете? Они направлены вот так. Тетаны используют различные лучевые схемы управления телом. различия в оснастке. И этим в значительной мере объясняются различия в осанке и в действиях людей. Они используют разные схемы, они по-разному закреплены. Провода проходят по-разному и так далее. В схеме управления моим телом использованы штанги. Есть поддерживающие штанги под этими руками, позади рук, позади ног. И вот тут есть компенсирующие натяжные механизмы, чтобы сгибать колени и так далее. И я часто задумывался над тем, что же делают мускулы. Но я знаю, что когда эти штанги получают энергию, я действую очень быстро. И это очень удобный способ управлять телом. И я полагаю, что оно оказалось устроено именно таким образом из-за стрессов и нагрузок, связанных с выполнением действий. Я полагаю, что такая конструкция тела предназначена для активного действования. Так вот, есть, например, танцоры. Что ж, у танцора тело будет устроено гораздо-гораздо более сложным образом. Действие. В чем вы заинтересованы, когда вы действуете? Вы заинтересованы в том, чтобы быть способным действовать быстро, контролировать различные приспособления, инструменты и, разумеется, само тело, делая это быстро. Когда я говорю «действие», вы ведете гоночный автомобиль по трассе. Давайте просто рассмотрим это, и если вы не думаете, что это тяжелая работа... Это тяжелая работа. Она требует мгновенных действий, понимаете? Бац! Чтобы делать это, тело должно быть оснащено поршнями. А у другого человека может присутствовать склонность к эстетике, понимаете? Вот этот жест. Когда его делаю я, он не идет ни в какое сравнение с тем, как это сделала бы, к примеру, девушка-танцовщица. Она могла бы выполнить этот жест гораздо более выразительно. Тут есть определенные ограничения, потому что отсутствуют необходимые штанги. Разумеется, подлинного ограничения нет. Возможно, вы и не осознавали бы разницу до тех пор, пока не увидели бы, как это движение выполняет танцовщица, понимаете? Я имею в виду, что вы бы сказали: «Боже, как может существовать столько различий в оснастке?» Так что, когда молодые люди говорят об автомобилях с форсированными двигателями или о парусных судах и яхтах, или о чем-то еще в этом роде, они говорят о различиях в оснастке. Бывает хорошая оснастка, а бывает плохая. Вы обнаружите, что все тела оснащены по-разному. Так вот, что интересно, когда вы начинаете удалять у преклира риджи, он иногда просто притворяется, что удалил некоторые из риджей. В риджах нет ничего плохого. Преклир, который восстановил свои возможности и силы и так далее, такому преклиру риджи не доставляют ни малейшего беспокойства. Это один из тех фактов, с которым нужно ознакомить преклира, чтобы сделать его оперирующим тетаном. Так вот, у него, возможно, имеются эти невероятно сложные системы, перекрестные системы. Вы могли бы подумать, что они... Вы когда-нибудь видели марионетку? Некоторые люди оснащены как марионетки. И некоторые из них управляются вот таким образом. Один луч проходит прямо через лицо, понимаете, а надавливающий луч через середину спины. И предполагается, что тело должно еще и ходить. Вы когда-нибудь видели, как кто-то делает это? Вы когда-нибудь видели человека с совершенно раздавленным лицом, а? И если вы достаточно внимательно посмотрите на такого человека в тот момент, когда он меняет выражение своего лица, то он будет... У вас этого нет. Давайте-ка посмотрим, найдем ли мы здесь такого человека. Вы делаете это со своим телом? Кто-то здесь, вероятно, делает это со своим телом. Кто-то есть. К счастью, Киш этого не делает. У него очень много силы. Если бы он делал это, то ему бы голову снесло. Я думаю, что, вероятно, вон тот паренек делает это. Вас, вероятно, переламывает пополам надавливающим лучом. У вас сзади есть впадина в середине позвоночника? Там есть что-то вроде ямки. Потрогайте там и проверьте. Все вижу, все знаю. Таким образом, с чем мы здесь имеем дело? С вариантами в оснастке тела. Вы заметите, что здесь существуют самые разнообразные системы, которые могут представлять для кого-то интерес. И они на самом деле намного интереснее, чем анатомия. Потому что с самого раннего возраста ребенок проявляет определенные характерные для него черты. И это говорит о том, что где-то на траке времени, в различных точках трака времени, существовали какие-то школы. И насколько я могу припомнить, самая ранняя школа, из тех, о которых упоминали приклиры, существовала примерно 70 триллионов лет тому назад.
И эти бедные тетаны появлялись, производили энергию, разгуливали вокруг с использованием лучей и не очень-то хорошо понимали, что же они делают.
И был один парень, который на самом деле руководил колледжем, давным-давно на траке, в котором тетанов обучали тому, как нужно действовать. Тетаны сталкивались с этими гигантскими массами газа, которым предстояло стать планетами. Они сталкивались с ними, и это пугало их до полусмерти. И тетаны боялись прикоснуться к этим массам газа. Они ждали, пока те станут более плотными. И они могли прождать миллион лет. И этому парню стало жалко их, и он открыл школу. Да. И, кстати, он прошел все это, когда один из аудиторов сделал это в Англии. И он дал нам захватывающие данные. У этого парня не было никакой информации на эту тему, но он говорит, ему недоставало только одного типа мышления. Ему только одной вещи недоставало по-настоящему. А другая вещь — это умение тетана передвигаться. Это те упражнения, которые он давал этим тетанам, чтобы они двигались. Не успел он выйти из тела и стать тета-клиром, без какого-либо обучения всему этому, как он начал рассказывать своему аудитору о том, как нужно обучать и тренировать тетанов правильным способом передвижения в МЭСТ Вселенной. Просто целая учебная программа. Так что не думайте, что тетаны не имеют образования. Кстати, вот как им удалось справиться с этой проблемой. Он говорил им подумать, что они находятся чуть-чуть впереди. А затем он говорил им подумать, что они переместились в другом направлении. А затем он говорил им подумать, что они вокруг... Прошу прощения, что они обошли вокруг планеты, а затем вернулись туда, где они были в начале. А затем подумать, что оттуда они обошли вокруг планеты и вернулись назад. Упражнение, упражнение, упражнение. И в конце концов человек вдруг говорит: «Подумать только, надо же, я могу вернуть себе свои постулаты». Что ж, в вашем кейсе, в любом кейсе, в кейсе любого тетана, остался огромный объем автоматизма. У него имеются встроенные автоматизмы. У него есть образование и навыки, которые он на самом деле, до которых он боится дотрагиваться. Но они стали действовать на автомате. И как только то, чему вы обучены, начинает слишком сильно использоваться на автомате, тут же избавьтесь от этого. Если у вас есть приклир, у которого имеются большие проблемы с управлением этим телом, то, ей-богу, он, вероятно, довел его до такого автоматизма, что оно просто ходит как кукла или что-то в этом роде. И он не может... Он его не контролирует. Вы видели подобные недуги, не так ли? У него нет надлежащего контроля над телом. Что вы делаете? Вырываете из него все риджи и начинаете все сначала. Удаляете весь автоматизм. Вам не нужна никакая информация, которую вы получаете от автомата. Что ж, когда тетан смотрит на свое тело и говорит: «О, Господи, Боже мой, эти риджи здесь, и эти линии здесь, и то, и сё, и все это прикреплено к спине и к задней части шеи, и они проходят под подбородком и опускаются вниз, а на руках и ногах какая-то решетчатая переплетающаяся система, которая напоминает одну из этих японских штуковин, которые они, с помощью которой ловят ваши пальцы». И он говорит: «Посмотрите на все эти ужасные риджи». Что ж, конечно же, худшее, что с ним может произойти, это ему просто придется переобучиться. В действительности он станет несколько небрежно управлять своим телом, если начнет вырывать эти риджи. Он не знает, что они существуют. Он их создал. Это его уровень автоматизма. Он действует настолько на автомате, что не знает, что делает. Действительно не знает. Он делает все это. Выработанный рефлекс, как тетан. Обучение. Где он носит все это? Становится интересно, когда вы задаете этот вопрос. Где он носит весь этот автоматизм? Многие тетаны выходят наружу и немедленно начинают перемещаться в пространстве,
думая, что они находятся то тут, то там. Выпускники колледжа. Выпуск 4-триллионного года мест Вселенной. Неожиданно на свет появляется еще один тетан. Берет набор-конструктор и начинает соединять и разъединять его детали. И снова соединять, и получает от этого огромнейшее наслаждение. Но он как бы... Его огорчает то, что материала так мало или что-то в этом роде. Боже, он занимается этим как сумасшедший. А какой-то другой ребенок получает такой же набор-конструктор и смотрит на один болт, смотрит на другой и продевает эти болты не через те отверстия, через которые нужно, а затем гнет балку и в конце концов завершает работу, но это все равно не то, что он должен был сконструировать. Он собирает конструкцию просто как придется. Вы говорите, что у одного есть природный талант, а у другого нет. Один учился в колледже, а другой нет. Так вот, вас не должно интересовать, в каком колледже вы учились или где вы получили информацию. Вам нужна память. Вы можете оспаривать это сколько хотите, но на самом деле вы нуждаетесь в памяти. Как тетан. Нет ничего дурного в том, чтобы вспомнить момент, когда вам было 2 года при помощи памяти мест тела, которая устроена по определенному образцу. Но всякий раз, когда человек, он более или менее способен контролировать пространство, он может перемещаться в пространстве туда-сюда, он может делать то, он может делать все и так далее, но он делает это все как-то автоматически. Понимаете, это просто так происходит. И если вы подкинете ему вопрос о том, как он это делает, то он бац. Подойдите как-нибудь к актеру и спросите, как вы произносите эти строчки? Подойдите к теннисисту, выступающему на чемпионатах, и скажите, понимаете, вы играете с ним матч просто для того, чтобы дать ему возможность потренироваться. Просто спросите его, как вы держите ракетку? Он покажет вам, а вы скажете, простите, как? Да, но что вы делаете с указательным пальцем, а? Вы выиграете. Нет никакой... Понимаете, все его обязательное обучение необходимо ему, потому что он находится на шкале тонов ниже того уровня, на котором возможно мгновенное обучение и применение. Мгновенное обучение и применение. Вы наблюдаете что-то, проникаете в это, знаете, применяете, действуете. И знаете что? Это кажется очень утомительным, но знаете ли вы, что человек может действительно выполнить все эти шаги и получить при этом невероятное удовольствие и сыграть на теннисном чемпионате, даже если раньше он никогда теннисной ракетки и в глаза не видел? Он просто... Есть ракетка, и вы действуете так-то и так-то. Но он каждый раз обдумывает действия. Каждый раз, когда он ударяет по мячу, мяч летит в его сторону. Понимаете, мяч с высокой скоростью перелетает через сетку. Очень быстро, понимаете? И он говорит, так, посмотрим, как нужно держать ракетку. Что ж, сейчас ее нужно держать вот так, так. А угол соприкосновения примерно такой-то и такой-то. И нам нужно взять на вооружение вот этот ридж, а когда мяч долетит сюда, то нам лучше передвинуть тело в том направлении. Хорошо. Бумс! Интересно, если этот мяч закрутится, то он перескочит обратно через сетку. И так оно и происходит. Я имею в виду, что он может обдумывать каждый удар таким же образом, потому что он думает быстро. Он не думает... И когда вы видите человека, действующего лихорадочно, помните вот о чем. Он действует лихорадочно только потому, что он не может думать быстро. Он не думает, что у него есть достаточно времени для того, чтобы продумать и применить решение проблемы. И поэтому он начинает действовать лихорадочно. И эта лихорадочность является следствием автоматизма. Память, которая ставится на автомат, не стоит того, чтобы ее иметь. И если вы возьмете самого лучшего автогонщика в мире и удалите все чертовы риджи, какие у него только есть в теле, и позволите ему снова вернуть их на место, то он будет лучше на более высоком уровне способности водить свой автомобиль. Но когда человек доходит до того, что действует на 99% на автомате, то ему приходится учиться всему этому, проходя обучение, практикуясь и нарабатывая опыт. Но обучение, практика и опыт не являются заменой знания.
И когда мы говорим «знание», мы имеем в виду главным образом способность знать. Человек способен что-то знать. Например, он отправляется на стрельбище для стрельбы из лука. Видит там кого-нибудь, и он может мгновенно создавать макапы и подражать. Там есть человек, инструктор, который берет лук вот так и выпускает стрелу вот так. Человек, Homo sapiens, не может с достаточной скоростью наблюдать за этой стрелой, за ее полетом и за тем, как инструктор обращается с самим луком. Он не может наблюдать за этим с достаточной скоростью для того, чтобы увидеть, что происходит. Поэтому ему приходится просто смотреть на это и учиться. Смотреть на это и учиться. Смотреть на это. И затем он вгоняет стрелу в траву в полутора метрах перед собой. Оперирующий тетан должен быть способен посмотреть на то, как организовано дело, посмотреть на то, как лук натягивается, и как затем тетива выталкивает вперед стрелу, понимаете? И на то, как стрела вращается. «О», — говорит он, — «когда вы выпускаете ее таким образом, то эта штуковина там сзади...» Понимаете, он не будет очень уж хорошо разбираться в терминологии. Эта штуковина там сзади, она ударяет по большому пальцу и по оперению. Так что, когда мы выпускаем стрелу, нам нужно просто удостовериться, что когда оперение проходит около пальцев, мы просто опускаем палец, чтобы она не начала вращаться. И тогда стрела не отклонится в сторону. И тогда мы можем выпустить ее из лука прямо. Да, это очень интересно. Спанк! Яблочко. Более того, он, возможно, мог бы сделать вот что. Если бы стрела летела не туда, куда нужно, немного в сторону, то он мог бы переместиться к ней и подправить ее полет. Так вот, вы видите разницу между автоматизмом и памятью. Если бы у вас были 3000 квадратных километров риджи, или что-то очень расплывчатое или ужасающее, если вы кого-нибудь спросите, как далеко от него находится его самый далекий ридж, то он сначала скажет вам «бесконечно далеко», а затем, может быть, 8 световых лет, что-то в этом роде. Есть идея пространства утрачивает всякий смысл, когда вы начинаете говорить о риджах. Тетан думает, что его мощь и другие вещи зависят от того, владеет ли он старой энергией. Ха-ха-ха. Нет, нет. Нет, не зависят. Если он может как следует разместить терминалы, якорные точки, факсимили и линии в пространстве, то он может получить поток. А когда он полагается на автоматизм, то он не может создать сильного потока. Поток, который будет течь по этим старым риджам, слаб, невелик. Но поток, который он может получить, просто разместив как придется и затем удерживая. Вы понимаете, как важно удерживать что-то на месте и обеспечивать, чтобы что-то другое двигалось. И удерживать в неподвижности два терминала. Хорошо, давайте удерживать в неподвижности два терминала. Теперь мы поместим якорную точку на эту силовую линию. Бац! Там есть якорная точка, понимаете? Теперь у нас есть еще одна якорная точка более высокого потенциала. Ба-бах! Вот вам силовая линия. Что ж, откровенно говоря, я хочу сказать, что для всего этого не требуется никакого другого механизма, помимо способности постулировать источник потока и точку его назначения. Вы можете также предсказать, насколько сильным будет поток. Это захватывающе интересно. Неважно, насколько точно это делается. Вопрос в том, помогает ли это человеку достичь цели. Так вот, следовательно, тетан, у которого много автоматизма и очень мало памяти, или очень низкая способность к действию, а все, что у него есть, получено за счет обучения, и он как бы знает, что вы перемещаетесь из одной точки в другую, думая о том, что вы переместились. Понимаете, у того другого парня, у него имелась память. Он говорил, да-да, меня когда-то обучали этому, это было там-то и там-то. Ему не нужен был и метр, чтобы узнать, что это происходило 70 триллионов лет назад. Он сказал, да, это было примерно 70 триллионов лет назад.
И метр Боб.
И он говорит, я... Он совершенно не обращал на это внимания, понимаете? И он говорит, у нас было много проблем в то время, и Мест-Вселенная была совершенно новой, и тетаны могли немного потеряться и так далее, так что мы обучали их, и программа была такой-то и такой-то. Он помнит. Он, очевидно, оставался довольно чистым на всем траке. Конечно же, об этом свидетельствовало то, что как только Одит рассказал ему «будьте в метре позади своей головы», то он — бам! В тот самый момент этот парень стал тета-клиром. Он не проявлял ни малейшей склонности нырять обратно в тело, только потому, что тело как-то беспокоили. Таким образом, риджи не хороши и не плохи. Но риджи содержат огромный объем автоматизма. Если вы действительно крепкий, большой и сильный человек, то вам не нужно удалять ни одного риджа. Вам не нужно устранять ни одной линии. Вам не нужно работать ни с одним терминалом или изменять его. Я как-то сказал, что однажды расскажу вам о процессинге конца линии терминала. И сейчас я это сделаю. Некогда у человека была коммуникационная линия с кем-то. И он создал ее как энергетическую линию. Это была линия от его тела к телу его матери. И затем мама куда-то ушла. И покинула противоположный конец линии терминала. Так что он взял этот конец и прикрепил его к своему собственному телу. И многие петли и витки, которые вы обнаруживаете вокруг чьего-либо тела, на самом деле являются этими старыми коммуникационными линиями, которые человек активно использовал для коммуникации между собой и другим телом и делал это повседневно. Затем он потерял другой конец линии терминала, и, конечно же, в этом случае он не может получить поток. Но у него появляется поток между двумя частями его тела. Таким образом возникают контуры. Одна часть его тела — это мама, а другая часть — это папа. Еще одна часть — это кто-то еще. И он говорит, интересно, а что думает об этом мой отец? И эта часть тела... Или он получает ответ по той же самой линии. Что ж, сынок, давай-ка посмотрим. Нам нужно еще немного поработать над этим. Понимаете? И вы обнаружите, что эти линии гирляндами висят на теле. Или они иногда бывают обмотаны вокруг тела в несколько витков. Что вам с ними нужно делать? Что ж, вам с ними ничего не нужно делать. Но если вы что-то с ними будете делать, то найдите конец линии терминала, который был прикреплен к другому человеку. Прикрепите ее к чему-то. А затем пусть приклер снимет с себя ее, снимет с себя свой конец линии и отбросит его. Что ж, у него есть старые линии терминалов, ведущие к старым якорным точкам. И вы обнаружите, что из пространства к терминалам, к его телу, тянутся самые разные линии. И он тянется вверх и обнаруживает эти терминалы вокруг своей головы. Что-то вроде этого. И на самом деле они... Я сожалею, что мне приходится говорить об этом. Но они ведут к телам, оставленным в качестве заложников. Они являются механизмами контроля, и чем только они не являются, черт побери. И этот человек скажет вам, не знаю, прикасаться мне к ним или нет. Вы отвечаете, давайте, прикоснитесь к ним. И он скажет, но тут есть здоровенная линия с пометкой «Согласие». Кстати, отметьте это для себя. У них у всех имеется линия с пометкой «Согласие», если вы только захотите ее найти. Приклер... Иногда он не может настроиться на достаточно высокую частоту для того, чтобы найти эту линию, но рано или поздно он на нее наткнется. И она либо исчезнет, либо станет видимой, либо с ней произойдет что-то еще. Но у него есть эта большая линия, и она просто идет куда-то все дальше, дальше и дальше в пространство. Он может видеть, как она идет куда-то. Он знает, что есть какой-то терминал. Что вам с ним делать? Вы говорите, потянитесь вверх и дерните за нее. Что ж, он либо может стянуть ее вниз, либо не может. Но если он стянет ее вниз, то его голову может сильно тряхнуть. Это не... Понимаете, работа с этими линиями — это не миф, они есть. Приклер может быть очень-очень не уверен в существовании этих линий. Он может не знать по-настоящему, есть ли у него какие-либо линии или нет. Но вы вдруг говорите, хорошо, когда мы будем удалять эти линии с вашего тела, говорите вы... Теперь возьмите ту линию, которая находится у вас на левом плече. Так, вы нашли эту линию.
«Хорошо, куда она идет?» И он отвечает: «К правому бедру». «Хорошо, она идет к правому бедру. Так какой конец линии является вашим?» — спрашивает аудитор. «Ну, — отвечает Преклер, — я не знаю. Что-то не очень...»
«Это правое бедро?»
«Да, да, это... Нет, нет, это плечо!»
«Я не знаю, к кому эта линия вела раньше».
«О, она вела к моему отцу!» «Хорошо, — говорите вы, — снимите ее со своего правого бедра и выбросите ее в раковину. Или вынесите ее наружу и бросьте на сырую траву. Или просто стяните ее и отбросьте в сторону. Вам наплевать, что с ней случится. И, кстати, когда вы выбрасываете такую линию, она может лежать там, извиваться и искриться. Но вы их выбрасываете. А затем вы берете другой конец и бросаете его вслед за первым. Этой линии конец. Вот так и работают с этими линиями. Это очень трудно. Вы иногда будете наблюдать странные вещи. Будут встречаться линии, которые кончаются там же, где и начинаются. Иногда бывают линии, которые находятся в животе. Иногда бывают линии, которые начинаются позади ушей и идут по дуге к глазам, как большие бананы и так далее. И Преклер просто берет их и снимает с себя. Когда я сказал, это не шутка, понимаете? Первые несколько раз, когда он делает это, он сильно рискует. Ну, я все равно вижу их как бы туманно, так что, вероятно, они на три четверти просто воображаемы. И я... Ну, они остаются на месте. Интересно, почему это я не вижу их на других людях?
О, боже, я... Они есть у всех? Я думаю, я просто вижу концы линий терминалов и линии, и риджи. И надо же, похоже, я просто смотрю.
Затем он изменяет длину волны своего зрения и больше их не видит. Затем он изменяет длину волны зрения с помощью постулата. Он просто... Как делается? Как изменяется длина волны зрения?
Вы говорите, я теперь использую волну с более высокой частотой.
Вы просто как бы говорите это. И он приходит сюда и хватает эту линию с правой стороны и как бы выпускает луч в свое лицо или что-то в этом роде. И он зацепляет эту штуку, дотягивается до нее и дерг. И, конечно же, у него глазное яблоко вылетает наружу. Бонг! Он говорит: «Ой-ой-ой-ой, что это вы со мной делаете?» И еще одно. Иногда вы просите Преклера порыскать внутри своего черепа в поисках риджей. И тот натыкается на шишковидную железу. И от этого у него мозги чуть ли не разлетаются во все стороны. Однажды я сделал это с одним человеком. Это было очень и очень забавно. Он сказал: «Ну, у меня такое ощущение, что мне не следует этого делать». Я ответил: «Давай, давай, смелее, это же твоя голова». И он сказал: «У меня такое ощущение, что мне не следует этого делать». Я: «Давай же, сделай это». И он дотягивается внутрь головы и ба-бах! Разумеется, он активировал шишковидную железу. Над ней был своего рода силовой экран или что-то в этом роде, и он действительно, действительно шарахнул. Вы знаете, было просто видно, как у этого парня на голове волосы подскочили, когда он это сделал. И бог ты мой, он нырнул обратно в тело, и его пришлось очень долго уговаривать, пока он согласился выйти наружу. Мне пришлось сканировать этот эпизод и работать с ним, и сохранять спокойствие по поводу всего этого. А Преклер продолжал смотреть на меня недоверчиво. Что ж, такое время от времени будет с вами происходить. А когда это происходит, просто используйте любой способ для исправления ситуации. Используйте изменение постулата или просканируйте инцидент. Скажите Преклеру выйти из головы и просканировать инцидент. Он сделает это. И на этом делу конец. Иногда ему придется пройти инцидент со всеми соматиками. Или создайте макап инцидента и пройдите его несколько раз. Это более быстрый способ. Так что все это просто. О, на самом деле знать этот материал неважно. Вы столкнетесь с этим. Вы обнаружите, что именно так и обстоит дело. Вы скажете: «Что ж, тут есть ридж. Что мне с ним делать?» И Преклер, и вы говорите: «Что ж, что Преклер стал бы...»
«Что вы хотите с ним сделать?» — спрашивает аудитор.
«Ну, я не знаю, он меня не беспокоит». Или Преклер будет повторять и повторять. У меня перед глазами Ридж, у меня перед глазами Ридж, у меня перед глазами Ридж. И вы продолжаете работать, немного говорите с ним, немного агитируете его. У меня перед глазами Ридж. Есть несколько способов справиться с этой ситуацией. Вот один из самых легких. Сделайте его синим. Сделайте его черным. Теперь поместите перед собой его копию. Теперь превратите ее в цыпленка. Теперь сделайте его черно-синим. Теперь превратите его снова в Ридж. Теперь поверните его кругом. Теперь поместите его за голову. И он — понг! Ридж перед его глазами, вероятно, взорвется. Невероятно интересно. Я имею в виду, что это произойдет по-настоящему бурно. Иногда бывает так, что Преклер входит в тело и выходит из него, и дела у него идут просто великолепно, и тут мы попадаем на уровень оперирующих тетанов. Если вы поднимете уровень энергии в человеке, то ему будет все равно, сколько старых линий или чего-то еще болтается вокруг него. В один прекрасный день он будет просто летать туда-сюда, и он вычистит все это барахло и разнесет одним махом. Я имею в виду, что он не обращает на это особого внимания. Но если он слишком зафиксирован на риджах, потоках и рассеиваниях, или если он слишком очарован всем этим, то с ним не в порядке только одно. Он находится на шкале тонов недостаточно высоко для того, чтобы как следует справляться с энергией. Как это исправить? Вы просто поднимаете его по тону достаточно высоко, чтобы он мог справляться с энергией. Это просто. Я говорил вам это несколько раз в предыдущих лекциях. Итак, оперирующий тетан. Оперирующий тетан представляет собой проблему. Проблема в том, как помочь ему перестать нервничать по поводу того, что он тетан. И решение этой проблемы состоит в том, чтобы вернуть ему, как тетану, его память, личность, его способность проявлять эмоции и, в особенности, его способность испытывать достаточно хорошие, отчетливые ощущения. Это очень важно. У него не будет никаких целей, если он не сможет этого делать. Когда вы поднимаете его по шкале тонов, вы можете также показать ему, если хотите, что он способен приобретать мест, независимо от того мест, что приобретает его тело. Конечно же, на самом деле вам не обязательно заставлять его делать это. Но он может это делать. Он может это делать. Это делается после шага 1, понимаете? Упражнения по поднятию тела и все такое. Разумеется, когда вы выполняете шаг 4 с уравновешивающими упражнениями, когда Преклер втягивает в себя всех этих девушек и выталкивает их наружу. И процесс продолжается, и в конце концов Преклер втягивает в себя ощущения и выталкивает их. Они, вероятно, проявятся в виде линий, или к этому времени они вообще исчезнут. Вы движетесь прямо вверх по шкале, переходя к каждому более высокому шагу, пока не дойдете до шага 1. Когда вы доберетесь до шага 1, действия по поднятию тела и манипуляции с ним в конце концов покажут Преклеру, что он может управлять телом, не оснащая его так, что оно будет похоже на китайскую головоломку. Он может управлять им. Ему нужно установить самый минимум линий, чтобы получать отклик от тела. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы подключиться к телу. И тогда, если у человека возникнет желание сделать что-то с телом, он это сделает. И он не будет действовать небрежно, на автомате, и не произойдет такого, что установленный им автомат случайно нажмет на какой-то рычаг из-за того, что человек даже не подозревает о его существовании. Вы знаете, что происходит с человеком, у которого есть тик? Он просто все нажимает и нажимает не на ту кнопку, на каком-то ридже, вот и все. Он не может справиться с энергией, и у него все возникает и возникает одно и то же выражение на лице. Человек с автоматическими реакциями, который все время краснеет или делает что-то вроде этого. Он просто-напросто едет по дороге в своей 16-цилиндровой Испано-Суисе. Он едет со скоростью 140 км в час и время от времени переключает ее на первую передачу, а потом удивляется, почему это зубцы шестеренок внезапно начинают трещать и разлетаются во все стороны. Именно это он и делает. Он просто до такой степени переключился на автомат, что не помнит, где что находится.
Так что существует уровень, на котором Тетан не помнит, что где находится, и испытывает желание прятать различные вещи, считая, что таким образом ему будет гораздо легче действовать. Так что, когда вы добьетесь, чтобы он поднял свое тело, то вы обнаружите, что теперь он как индивидуум стал способен управлять Мест. Теперь, после того, как он поднимал свое тело, когда он в хорошем состоянии и умеет как следует производить энергию. Я не знаю на самом деле, насколько низко Тетан может опуститься в этом отношении. У меня нет ни малейшего представления. Я все продолжаю крутиться вокруг тел в старых полицейских участках и провожу исследования в отношении американских судебных исполнителей. И я пытаюсь найти какой-нибудь дефект, достаточно незначительный, чтобы его можно было зарегистрировать с помощью электропсихометра. И это очень интересно. Кстати, однажды я провел полное исследование в отношении преступников, марихуаны и так далее, будучи патрульным полицейским Лос-Анджелеса. Я взял себе смену в выходные дни на улицах Саут-Мейн и Альварадо. Более тяжелого участка не найти. Это действительно тяжелое место. Помимо того, что Лос-Анджелес является самым оперированным городом в мире, в нем, к тому же, есть самые тяжелые районы в мире. И я как следует посмотрел на полицию. И именно там я узнал, что проблемы, связанные с преступниками, можно решить. А вот как раз полиция и является распространителем этой заразы в обществе, напрямую заражая преступностью «порядочных граждан», в кавычках. И когда речь заходит о психотерапевтической работе с преступниками и полицейскими, то из жалости следовало бы работать именно с полицейскими, которым постоянно приходится иметь дело с такими людьми. Просто из жалости, потому что им действительно крепко достается. Они могут работать в уголовном отделе не более 6 месяцев, а после этого они просто теряют над собой контроль. А затем их приходится переводить в дорожную службу, и они уходят оттуда. Но полицейские боятся. Они по-настоящему боятся. Посмотрите как-нибудь в их глаза. Когда они находятся в тяжелом районе и так далее, их глаза просто очень... Они готовы сломаться. И никого не следует подвергать такому испытанию постоянно. Поэтому, если говорить о психотерапии и преступности, то работа должна быть главным образом направлена на разрешение проблем полиции. Разрешение кейсов полицейских. Вы можете припомнить это, если вас когда-нибудь спросят о том, что мы сделали в области деятельности полиции. Я многократно рисковал заработать дырку в голове ради нашей милой Дианетики. Так вот, на всем этом уровне, если не отклоняться от того, о чем мы говорили. О чем мы говорили? У нас есть автоматизм как противоположность памяти. А как у нас появляется автоматизм? Что и чем нужно скрыть, чтобы получить автоматизм? Автоматизм создают потоки. Пока Тетан может вспоминать что-то без помощи энергии. Это новая идея для вас? Пока Тетан может вспоминать что-то без помощи энергии, он может вспомнить весь свой банк, любые его участки, все. Бывало ли с вами такое, что вы тихо и спокойно сидели и вспоминали что-то, не беспокоясь о том, вспомните ли вы это или нет? И вам действительно удавалось вспомнить это? Когда память использует, применяя потоки, результат оказывается полностью противоположным ожидаемому. Если вы не хотите вспоминать что-то, вы вспоминаете это. А если вы хотите вспомнить что-то, то вы этого вспомнить не можете. И человек, который ходит и говорит «У меня плохая память». Если он говорит это достаточно часто, достаточно в этом убежден и посылает поток в этом направлении достаточно долго, то в конце концов в один прекрасный день он внезапно станет обладателем хорошей памяти. А человек, у которого очень-очень хорошая память и который очень гордится своей памятью и постоянно ею пользуется, просыпается в одно прекрасное утро и задумывается. Минуточку. Как моя фамилия? Джонс или Смит? Амнезия — это следствие того, что один поток использовали слишком интенсивно. Так вот, тут у нас Да, мы больше не можем добиться, чтобы в этом потоке двигались какие-либо частицы. Итак, когда мы вспоминаем, используя потоки, или действуем, используя потоки, или используем энергию, для того, чтобы не использовать энергию, человеку приходится использовать и генерировать огромное количество энергии. Почему? Потому что у него огромные запасы старого автоматизма, и этот автоматизм вступает в игру и пытается вмешиваться в работу памяти человека, даже если он просто тетан. Так что если у человека нет больших способностей, чтобы работать с энергией как с таковой, и он не может направить на любой из своих риджей энергию, сопоставимую с энергией самого риджа, то этот ридж может командовать им. Если же человек может производить огромное количество энергии и хорошо справляться с этой энергией, то, разумеется, никакая энергия не сможет командовать им. Бытийность, по сути, это вопрос постулата и пространства. Постулата. Соглашение постулативного типа, а не соглашение в отношении потоков. И пространство. Это не вопрос энергии. И, следовательно, человек, который находится очень высоко на шкале, способен многое вспомнить. Способен на большое количество действий, постулатов и создания, а также разрушения, когда что-то необходимо разрушить, например, старые макапы и тому подобные вещи, которые стали слишком старыми и так далее. Когда он способен на все это, он не полагается на потоки. Но однажды он начинает полагаться на потоки, и давным-давно на траке вас обучали тому, что такое потоки. И вас обучали этому очень упорно, и делали это так. Мы делаем это вот таким образом. Мы не используем силу. Мы используем факсимиле. Отправляйся вон к той куче и возьми себе несколько штук. Я имею в виду, что это было примерно так же глупо. Кстати, если вы начнете проходить это с Преклиром, то ему станет очень грустно из-за того, что ему приходится куда-то отправляться и подбирать какие-то воспоминания. Это были вовсе не его воспоминания. Так что от него добились того, что, вспоминая, он стал полагаться на скопление старой энергии и плотное образование из нее. Ха! Теперь у вас есть факсимиле и риджи. Что ж, разумеется, скопления старой энергии не могут существовать там, где присутствует огромная электронная мощь. Они просто улетают. Так что, когда человек начинает создавать хоть какую-то энергию, ему начинает казаться, что вся его память куда-то уходит. И он думает, что его автоматизм имеет огромную ценность, даже если он не понимает, что делает. Так что он хранит автоматизм как следует, замаскировав его. И однажды он нажимает не на ту кнопку в неподходящий момент и устраивает себе хорошенькую карусель. Слетает в автомобиле с дороги и все такое прочее. Знаете людей, склонных попадать в несчастные случаи? Просто у такого человека в состоянии «включено» постоянно находится не та кнопка. Так вот, как вам исправить это? Это невероятно легко. Создавайте энергию. Этот человек должен быть способен создавать энергию, а не подчиняться ей. Поскольку если он размещает свои воспоминания в скоплениях энергии, он не просто подчиняется записи, он добровольно подчиняется энергии. И прежде чем вспомнить что-то, он ждет, пока эта энергия не появится и пока что-то не окажет на нее воздействия. А затем он доходит до того, что не может больше создавать энергию и удивляется, почему это он не может направить поток на свой прошлый трак или на прошлое тело. Предположим, у нас имелось бы какое-то растворимое вещество — сахар. И оно было бы растворимо только в воде. И при этом мы хотели бы сохранить этот сахар. Мы бы не осмелились использовать воду. Мы бы стали использовать какой-нибудь заменитель, например, бензин или что-то еще, если бы мы хотели промыть этот сахар или использовать его без потерь. Так что на самом деле это ловушка. Стандартная ловушка мест Вселенной, которая связана с памятью, заключается в том, что память должна записываться на риджах энергии. Тогда всякий раз, когда человек начинает «возвращать себе свою память», в кавычках, когда он начинает тем или иным образом подниматься по шкале тонов, его захлестывает старая энергия, которая сильнее, чем он. Так что это нисходящая спираль. Сначала у него было очень много энергии, и его записи производились на энергии очень высокого потенциала. Очень-очень мощная кинетическая энергия, готовая нанести по нему удар в тот момент, когда он опустится на более низкий уровень. И затем он опустился на более низкий уровень, и еще ниже, и еще ниже, и еще ниже, и он стал записывать свои факсимили с использованием все меньшего и меньшего количества энергии высокого потенциала. И, разумеется, они приобретали вид концентрических линий все меньшего и меньшего диаметра. И человек становился все меньше, меньше, меньше и меньше. И у него образовался этот рисунок Риджи, о котором я вам рассказывал на предыдущих лекциях. И это было сужением пределов его знания. Когда-то он был вот таким большим. А теперь он уже не такой большой. Он крохотный. А затем люди становятся такими крохотными, что оказываются в отрицательном пространстве. И тогда они говорят: «Использовать силу? Использовать энергию? О, нет, нет, это плохо!» Они знают, что если бы они начали создавать какую-то энергию, они бы уничтожили то, что, по их мнению, смешно сказать, составляет весь их банк памяти. А в нем нет ничего, кроме факсимили мест Вселенной. И, разумеется, вы всегда можете использовать факсимили, чтобы с его помощью вспомнить что-то. Всегда. При условии, что вы настолько тупоголовы, что не можете вспомнить этого. Вы знаете привычку, которая есть у некоторых людей. Человек идет в магазин, и до того, как отправиться туда, он знает, что ему нужно купить банку консервов. Ему нужно купить банку консервов и полкило сахара. Так вот, есть два способа сделать это. Можно отправиться в магазин и по дороге твердить: банка консервов, полкило сахара, банка сахара, полкило консервов и так далее. Повторять это на всем пути до магазина. Или же вы можете сразу сесть, взять здоровенный лист бумаги и в самом уголке сверху написать: банка консервов. Минуточку, что еще я хотел купить? О, я... Таков конечный результат, понимаете? Он не может удержать это в памяти достаточно долго, чтобы успеть записать на бумагу. Когда человек оказывается в таком состоянии, им овладевает лихорадочное беспокойство. Я имею в виду, ему нужно записать это немедленно, потому что если он не запишет этого немедленно, то забудет это. Почему это пропало из его памяти? Что ж, это произошло потому, что он подчиняется потокам. Всякий раз, когда он создает или пытается создавать энергию, поток энергии бьет по нему самому. И, разумеется, это захлестывает его память, потому что тут у нас появляется автоматизм. Лекция продолжается на втором диске. Вашему вниманию предлагается продолжение перевода лекции Л. Рона Хаббарда «Память. Нечеловеческая память». Давайте снова посмотрим на уровень шага 4 и кое-что узнаем об этом уровне. И давайте прямо сейчас запишем основные законы этого уровня. Вы должны повиноваться потокам, а не использовать их. Исходящий поток застревает, входящий тоже застревает. И все, что уходит в виде исходящего потока, приводит к потере памяти. Если у вас что-то постоянно исходит, исходит и исходит, то, разумеется, вы отталкиваете факсимили все дальше, дальше и дальше от себя. Если вам для того, чтобы что-то вспомнить, нужна бумага для записей, то есть факсимили, то вы захлестываете свои записи, и, разумеется, это приводит к потере памяти. Что же происходит с кейсом, который стремится все отдавать? «Ух!» — такой приклир говорит. «Да, да, я помню, я когда-то была маленькой девочкой. Я это отчетливо помню». Что ж, практически все женщины моего возраста были когда-то маленькими девочками. Они также были подростками. Давайте-ка посмотрим. В колледже... Да, я... Я была отличницей. У меня были хорошие конспекты. Минуточку. О, да, моей специализацией была химия.
Ну, теперь мне нужно идти, я что-то забыла. Она даже не знает, что она существует. Вот до какого плохого состояния могут дойти приклиры. Их детство, отрочество, образование. Потому что они постоянно создают исходящий поток, понимаете? Давать, 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 давать. И у них поблизости нет факсимиля, который они могли бы прочесть. А им, разумеется, нужны факсимили. Любой человек, который опустился по шкале тонов так низко, должен иметь факсимили. Поэтому каждый раз, когда такой приклир хочет получить факсимили, как вы можете получить факсимили? Вы создаете исходящий поток согласия на то, чтобы его получить. Надеюсь, я никому из присутствующих в этом классе не наступил на любимую мозоль. Вы действительно создаете исходящий поток согласия. Он изменяет направление на противоположное. Так вот, человек должен согласиться с тем или иным фактом, чтобы затем он захотел его иметь, не так ли? Более или менее. Или даже если он оспаривает это, он должен согласиться с тем, что ему нужен этот факт для того, чтобы использовать его для несогласия. И вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Нисходящая спираль. И по мере того, как эти риджи становятся все больше и больше и удаляются все дальше и дальше, и по мере того, как человек создает все меньше и меньше энергии, он начинает говорить: «Ну, это потому, что я становлюсь старым».
Угу.
Это потому, что человек становится старым тюфяком, на который можно сложить весь его скарб. И он уже не может сдвинуть все это с места. Что ж, таким людям риджи стали казаться ужасно плотными. Что происходит? Доводилось ли вам на заре дианетики наблюдать такое явление? Прибегает человек, начинает проходить факсимили, и факсимили брррррррррр. И вы говорили ему: «Хорошо, теперь давайте пройдем это еще раз». А он спрашивал: «Что пройдем еще раз?» «Пройдем факсимили еще раз». «О, я могу это сделать». «О, да». «Ха». На нем еще кое-что оставалось. «Ладно, какое будет следующее факсимили?»
И вы думаете: «О, нет. Нет, я сам проходил куда более легкую соматику 4 дня назад, и мне пришлось пройти инцидент 12 раз. И тогда она едва сократилась. Ух, чем этот парень от меня отличается?»
Он просто вырабатывает живую энергию, а вы нет. Вот и все. Он удалил факсимили с помощью живой энергии, и он вырабатывает достаточно много энергии для того, чтобы быть в состоянии просто взять это факсимили и... Рип. Так вот, люди проделывают это с риджами. Человек начинает увеличивать мощность, а на этих риджах миллиарды факсимили. И он начинает повышать, повышать и повышать свой энергетический уровень. И внезапно, в один прекрасный день, он решает посмотреть на этот ридж. И тот исчезает.
Ух!
Фу! Эй, минуточку, минуточку, куда это он исчез? Я... Ох ты мой... Теперь я вынужден сам помнить все это. Давайте-ка посмотрим, что это было. Буквально так и было. Так происходит потому, что никакого прошлого не существует. Но факсимиле, которое лежит в стопке других факсимиле, говорит вам, что прошлое есть. Так что если вы начинаете читать факсимиле, оно убеждает вас, что прошлое существует. А если вы не знаете, существует ли прошлое, то факсимиле рассказывает вам о том, каково прошлое. Еще одна вещь, которую вы можете сделать с помощью факсимили, это создать картинку чего-то, что вы утратили, а затем хранить ее. И если человек, который создает эти макапы, если кейс шага 4, который создает эти макапы, если он относится к тому типу, который стремится все удерживать у себя, то это просто караул. У него есть картинки всего, чем он владел в течение последних 15 миллионов лет. И все эти картинки штабелями уложены поверх каждого из риджей. А затем он притянул к себе все эти риджи, да так, что они натянулись. Чунг! Он создает энергетический вакуум здесь, в центре. Он напоминает пылесос с углом действия в 360 градусов. И вот вы приходите, чтобы удалить этот ридж, понимаете? Вы приходите и говорите: «Ну что ж, приступим. Выйдите-ка из своей головы». И этот человек отвечает: «Голова, голова». «Давайте-ка посмотрим. Что вы сказали?» И вы отвечаете: «Ваша голова, выйдите из своей головы». — О, да. Вы спрашиваете, ну что, вы снаружи? И он отвечает, снаружи чего? Что с ним такое? Что ж, он не смеет использовать какую бы то ни было энергию в отношении своей памяти, потому что все его записи находятся внутри. Да, они находятся слишком близко к нему. И всякий раз, когда он «тянется за воспоминанием», в кавычках, оно, конечно же, находится прямо тут же. И это... Вам бы понравилось читать газету, в которой даны новости за 30 миллионов лет, и которая напечатана на почтовой марке? Или на чем-то вроде этого. И при этом держать ее на расстоянии 1 сантиметра от правого глаза. Вам бы это понравилось? Она выглядела бы черной, не так ли? Вы бы ее вообще не увидели. Что ж, он не осмеливается использовать что-то, что хоть отдаленно напоминает память в том виде, как она представлена факсимиле, потому что его факсимили ему недоступны. И вы приходите, чтобы поработать с этим человеком над Риджем, и вы говорите, «Хорошо, теперь выйдите из своей головы».
А он из какой такой головы?
Все эти факсимили сидят на нем. Он скажет,
«Ну, это нелепо, на самом деле это невозможно».
Вы можете распознать таких людей. Они очень мясистые. Они обычно цепляются за огромное количество различных вещей и обладают различными характеристиками, которые вы очень быстро научитесь распознавать. Хорошо. Так вот, как это исправить? Что ж, давайте возьмем стандартную рабочую процедуру 1950 года. Я раньше исправлял это, пытаясь добиться, чтобы приклиры восстанавливали в памяти звук чего-то и зрительное впечатление от чего-то. И я работал и работал с ними. И, кстати, к тому времени, когда приклиры восстанавливали какие-то из своих восприятий, они, естественно, начинали вырабатывать какое-то количество энергии, и после этого они были способны действовать. И это был тот недостаток, который имелся в первой книге. Аудиторы, это не было должным образом изложено. Теперь у нас имеется эта оценка. Бог ты мой! Эти двухметровые зеркала заднего вида. Поразительная штука. Да, если бы мы только знали тогда. Но как бы там ни было, как у него обстоят дела с энергией? Каждый раз, когда Тетан начинает работать с энергией, та сразу застревает. И фактически его риджи прикреплены прямо к нему внутри него, как Тетана. А кроме того, он чудовищно рассеян по всему телу. И он — это его риджи. И он мог бы быть здесь на расстоянии 30 сантиметров справа от своего лица, и он мог бы быть здесь на расстоянии 30 сантиметров слева от своего лица, потому что он не может находиться нигде. Он не собран воедино. Он воспринимает мир через свои собственные риджи, и тут могут наблюдаться невероятнейшие проявления. Иногда отличающиеся довольно высокой точностью наблюдения. Ему кажется, что он находится в одном месте, а затем внезапно оказывается в другом месте. Вы пробуете провести этому человеку процедуру прохождения риджей. Он выходит из головы в 8 различных направлениях и может воспринимать свое тело с 8 различных сторон одновременно. И вы говорите «О, нет!» Конечно же, он делает это при отсутствии какой-либо реальности или чего-то в этом роде. Он приходит в очень сильное замешательство. А вы просто проводите ему прохождение риджей. Что вы делаете? Вы перестаете работать с хорошими рабочими линиями восприятия. Вам когда-нибудь доводилось смотреть сквозь плексиглаз? Вам доводилось видеть, как свет проходит через искривленный кусок плексиглаза и выходит с другой стороны, и как он движется по спирали и так далее? Что ж, его энергия восприятия, то небольшое количество, которое он получает из мест Вселенной, попадает на какую-то из частей одного из риджей, и этот человек проявляет реакцию на нее в точке контакта. Вы время от времени будете наблюдать это проявление. Он не вышел из своей головы. Ему нужно провести шаг 4 как следует. Досконально. Он находится в очень тяжелом состоянии, и у него потеря памяти. Это странно, не так ли? У него плохая память, и тем не менее он старается все удержать при себе. Основные заболевания такого человека — это артрит, различные другие недуги, разнообразные дисфункции желез, связанные с затруднением деятельности желез, создающих исходящий поток. Поразительно, правда? И источники его ощущений находятся слишком близко от него. Например, у него редко бывает та нижняя линия, которую я как-то показывал вам на схеме, та, что идет к половым органам. У него она идет в горло. Та линия, которая должна доходить до самых половых органов, заканчивается у него в горле. У него все просто закорочено, так что короче некуда, понимаете? Он даже эту линию натянул слишком туго. Он держит все внутри себя, и он все втягивает в себя со слишком большой силой. Так что, когда он втягивает факсимиле, он, разумеется, втягивает полсотни или полтысячи факсимиле, сжатых вместе в одну маленькую точку. И вы начинаете добиваться, чтобы он прошел одно факсимиле, и говорите ему: «Найдите одну картинку своего отца». Тут с ним могут произойти самые разные вещи. У него может включиться автоматизм. Бррррррр. Это картинки не его отца. Картинки Джорджа Джонса, Билла Гейтса, Тома Эссо. Все эти люди один за другим промелькнут перед ним. Р-р-р-р. Только они промелькнут с такой скоростью, что он не сможет их увидеть. Это автоматизм, это навязанное обладание. Человек навязывает себе обладание, потому что у него так много отняли. Итак, когда у вас имеются эти два состояния, состояние, когда от преклира чересчур много всего уходит, когда он чересчур много отдает, и состояние, когда он чересчур много берет. Тогда у вас будут невидимые инграммы, невидимые факсимили. Как вы их исправляете? Проводите шаг 4 точно так, как я вам его дал. Теперь давайте положим эту схему вот сюда. Тут у нас есть желание. Это цикл действия. Желание, исходящее от себя. Желание, исходящее от других. И от себя к другим. Все это относится к желанию. Ладно, давайте теперь посмотрим в середину. И тут у нас есть эта средняя вилка. Я просто хочу поместить это вот сюда, в галочку под чертой, потому что тут просто не хватает места. Навязанное убеждение в наличии потребности у него самого. У других. Навязанное убеждение в наличии потребности у него самого. У других. То есть у него самого и у других. И навязанное убеждение в отсутствии потребности. Этот парень на самом деле навязанное убеждение в отсутствии потребности у других, у него самого и у объекта. У других, у него самого и у объекта. Понимаете, таким образом неважно, имеете ли вы дело с кейсом типа отдавать или типа брать. Кейс типа брать — это нужно. Это иметь. А кейс типа отдавать — это не нужно. Обойдусь без — не иметь. Вы понимаете? Отдать что-то — это не иметь. И, кстати, такие кейсы создадут нехватку всего для всех тех, с кем они связаны. Они делают это. Они делают так, что у других людей возникает нехватка в чем-то. И при этом они сами не осознают, что делают. У них не будет в наличии тех вещей, которыми они должны снабжать других людей. И, иначе говоря, они просто будут препятствовать удовлетворению всех этих потребностей. И они уменьшат все до самого необходимого минимума. И хотя время от времени у них может возникать желание удержать при себе какую-то яркую безделушку или что-то вроде этого, в противном случае, если бы они ничего не хотели удержать при себе, они вообще не могли бы действовать. Ну, они создают нехватку различных вещей. Но кейс другого типа тоже является причиной нехватки. Он относится к типу «иметь». Но только он может что-то иметь. Так что все, что попадает к нему в руки, как бы получает такую вот метку. И мы получаем вот здесь эту центральную шкалу. Навязано.
У него навязанное убеждение в наличии потребности у него самого. Боже, когда ему что-то нужно, у него больше, чем у других причин, по которым ему нужно это иметь. И все эти причины абсолютно логичны. И когда он начинает испытывать потребность в чем-то, он не может остановиться. У него отсутствует контроль над своими желаниями, потребностями и обладанием. В самом начале своей жизни у человека, в котором заложен такой шаблон действия, возможно, не имелось еще большого количества риджей. Но все же он демонстрировал этот шаблон действия. Когда он начинал есть, он не мог остановиться. У него появлялся такой аппетит. Хрум, хрум, хрум. И когда он пил что-нибудь вкусное, это исчезало после первого глотка. Огромная жадность при отсутствии достаточного количества энергии для того, чтобы с ней справиться. Так вот, если бы он мог создавать энергию, то он мог бы желать, нуждаться и иметь столько, сколько ему угодно. Ведь он был бы способен создавать исходящий поток. Но он застрял во входящем потоке. Так вот, люди принуждают его иметь, он принуждает других людей иметь. А затем он создает нехватку чего-то, чтобы еще сильнее принуждать других иметь что-то, забирая у них то, что у них есть. Он делает так, что любой объект, который попадает к нему в руки, начинает собирать только те вещи, которые навязал ему этот человек, а не те, которые принесли бы ему пользу. Если вы посмотрите на оборудование, на котором работает такой человек, то вы обнаружите, что оборудование украшено всякими приспособлениями и механизмами, которые никак не способствуют его работе, но которые он обязательно должен иметь. Он знает это. И всякий раз, когда у него появляется какая-то идея, то он начинает чрезмерно украшать ее всякими не относящимися к делу деталями. У него просто всегда появляются эти невероятно неуместные детали. Он не придерживается абсолютно никакого логического курса. Он на самом деле очень сильно разбрасывается. А когда он изготавливает или производит что-то, он производит это, но не доставляет заказчику. Вы будете встречать таких людей в бизнесе. Они принимают заказы. Им принадлежат большие заведения. У них бывает множество заказов. И они все время на грани разорения. Всегда на грани разорения. Это потому, что их потребность иметь так сильна, что они ни с чем не могут расстаться, чтобы потом получить что-то еще. И к чему же это приводит? Хорошо. Так вот, здесь у вас убеждение в отсутствии потребности. А здесь у вас убеждение в наличии потребности. Это кейс типа «иметь», «хочу», «буду иметь». Это все один тип кейса. И это кейс типа «брать». И тут внизу находится кейс типа «отдавать». И кейс типа «отдавать» — это кейс типа «не иметь». На самом деле «не хочет иметь». Но это градиентная шкала, потому что вы можете встретить кейсы типа «иметь» и «отдавать» на различных уровнях шкалы тонов. И они все так же соответствуют тому, что сказано в шкале тонов в науке выживания. Вы можете просто посмотреть на эту шкалу тонов, и вы поймете, что люди там описаны. И тут не буду иметь. Так вот, эти люди расположены на шкале тонов по градиенту, так что одни находятся над другими. Итак, тут в середине у нас навязано. И каков конечный результат всего этого? Конечный результат всего этого — это потеря, то есть блокирование. Это все, это конец цикла. Больше ничего нет. Начните любой из этих двух циклов с неуравновешенными потоками, и результатом будет потеря. Потеря — это то, чего этот человек боится. Кейс типа «иметь», кейс типа «брать». Его ужасает мысль о потере. Вы бы просто поразились тому, что делает с этим человеком потеря. Так вот, он может прийти в такое плохое состояние и так опуститься по тону, что он... Понимаете, многие из этих кейсов соответствуют гармоникам на шкале тонов, потому что они представляют собой различные линии входящего потока. Это линии входящего потока, видите? А это немного более мощная линия. Но вот это мощные линии входящего потока. Что у нас есть тут? Это будет кейс типа «брать».
И это мощный входящий поток на рисунке 2. А это давать, рисунок 3. Этот поток — это рассеивание. А затем рассеивание. Улавливаете? Это те люди, которые порождают рассеивание. А люди, которые создают потоки на траке, это те люди, благодаря которым продолжает существовать Вселенная. И у таких людей возникает нехватка различных вещей из-за того, что кейсы типа «отдавать» все разбрасывают и ничего не используют. А кейсы типа «брать» хватают все, что попадается на глаза, и не выпускают это в широкое обращение. Вы даете им что-то, что должно находиться в обращении. Это не предмет.
О, нет.
Вы говорите, это невозможно. Вы говорите, это должно свободно распространяться. Иначе от этого не будет никакой пользы.
И они будут сидеть и удерживать это при себе.
А в один прекрасный день зададутся вопросом, почему они так поступают. Они напоминают маленького ребенка, который так нежно держал в руках котенка, что тот умер. А люди второго типа не хотели ни к чему иметь никакого отношения. Так вот, кейс типа «иметь» старается сохранить при себе в факсимиле каждую смерть, каждую могилу, в факсимиле каждого доллара, каждой монеты, каждой драгоценности, абсолютно всего. В факсимиле всех лиц противоположного пола, всех друзей. И, к несчастью, главное место в этом списке занимает то, от чего он пытается избавиться. Он хочет иметь все эти остальные перечисленные выше вещи, и он пытается различить, что хорошо, а что плохо. Но когда он опускается слишком низко по шкале тонов, он уже не может проводить такие различия. Что же он делает? Он пытается сосредоточиться на тех вещах, которые должны уйти. Это плохие вещи, дурные сообщения, враги, неприятные инциденты, боль. И он сосредотачивается на этих вещах. Почему? Одна из причин состоит в том, что он хочет получить остальное. Он хочет извлекать из всего этого удовольствие, поэтому он, конечно же, подвергается боли. И тогда он сосредотачивается на боли и пытается оттолкнуть боль от себя. Разумеется, чем сильнее он пытается оттолкнуть боль от себя, тем больше боли он получает. Потому что он полагается на потоки. Что общего у этих двух типов кейсов? Пишу это прямо здесь. Потоки. И это именно то, что тут не в порядке. И, разумеется, что нужно для существования потоков? Якорные точки. Итак, кейс шага 4 у нас работает как сумасшедший. Над чем? Давайте проявим тут немного больше точности и напишем здесь, в самом верху этого чертежа. Потеря, подобно забыть, подобно не иметь, подобно, следующая линия, навязанное обладание, подобно незнание. Вот здесь у вас отождествление. Подобно одержимость. Подобно не знать. Ну, это подобно владению, иметь, просто запутывая всю эту схему, подобно не знать. Таким образом, это и есть основной принцип всех этих подобий. Я хочу сказать, неважно, как вы запишете все эти подобные друг другу вещи. Не иметь, подобно иметь. Вы просто движетесь в противоположном направлении. Забыть — это иметь и не иметь в их крайних проявлениях. Забыть развивается из неспособности управляться с потоками. Автоматизм создается потому, что человек начинает бояться, что ему придется использовать слишком много энергии, и он думает, что существует нехватка энергии. Поэтому он начинает устанавливать автоматический контур, которая работает на небольшом количестве энергии, что, конечно же, приводит к тому, что все, что человек знает, начинает становиться смутным и невидимым. И возникает это состояние полной зависимости человека от потоков. Поэтому у него имеется зависимость от ощущений и всего остального. У него имеется зависимость от потоков. Если он не сможет создавать потоки для того, чтобы получать ощущения и все остальное, то он просто... он вообще ничего не получит. Так вот, вы можете избавиться от путаницы, имеющейся наверху этой формулы, сказав: «Потеря — это забвение». И вы могли бы добавить сюда «покинутость» и «навязанное обладание», «покинутость», «незнание» или «одержимость», «иметь», «не знать» — это одно и то же. Так что же вы исправляете? Почему этот человек не может вспомнить ни одной женщины? Что ж, он не помнит их потому, что слишком много их вошло в него, и он не желает ни одну из них выталкивать наружу. И почему кейс другого типа не помнит женщин? Потому что это кейс типа «отдавать», и все они улетают от него в тот самый момент, когда пытаются прикоснуться. То же самое различие. Вы имеете дело с нехваткой в кейсе типа «иметь», и вы исправляете ее, используя противоположные вектора и потоки. Вы используете макапы для потоков, и мы получаем то, что происходит с памятью.
И именно так вы уравновешиваете потоки. Затем отказываетесь от потоков, и больше никаких потоков не имеете. И вы пользуетесь непосредственно памятью, проникая во что-то, сравнивая что-то с чем-то или оперируя действительными данными. Вот и все. Давайте сделаем перерыв.